Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Это наш традиционный подкаст, в котором участники проекта «Европа» и гости обсуждают одну из европейских тем недели. Сегодня мы поговорим о том, почему приостанавливается и надолго ли приостанавливается расширение Европейского Союза, какие у него перспективы и, собственно говоря, является ли этот процесс следствием нынешних кризисных явлений в Европейском Союзе и будут ли эти кризисные явления преодолеваться параллельно с принятием возможных новых членов Европейский Союз, или же это процессы, которые будут протекать с неодинаковой динамикой. У микрофона Ярослав Шимов, в студии со мной другая участница проекта «Европа» Александра Вагнер. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
И на связи у нас из Лондона еще один наш коллега, участник проекта «Европы» Кирилл Кобрин. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте.
А из Брюсселя с нами сегодня участвует в беседе журналист Виктор Анучко. Добрый день, Виктор.
Добрый день.
Итак, начнем с такого информационного повода, который, собственно, и послужил толчком к нашей сегодняшней дискуссии. На днях Европейский Союз принял окончательное решение о том, что 1 июля в состав этой организации будет принято 28-е уже государство – Хорватия. Туда довольно с относительной помпой поехал один из представитель Еврокомиссии, член Еврокомиссии Штефан Фюле, который курирует вопросы расширения, и торжественно провозгласил, что уже не осталось никаких препятствий для того, чтобы Хорватия стала уже вторым балканским государством после Словении, второй республикой бывшей Югославии, которая станет членом Европейского Союза. Ну, в этой связи, как бы, в самой Хорватии настроение скорее приподнятое, хотя и, если так посмотреть по тому, что пишет тамошняя пресса, хотя и не настолько эйфорически, как, может быть, были бы несколько лет назад, когда Европейский Союз пребывал еще в более стабильном и менее кризисном состоянии, чем сегодня. Я хотел бы вначале обратиться с вопросом к Виктору Анучко. Вот вы довольно часто бываете в структурах Европейского Союза, общаетесь с еврочиновниками достаточно высокого уровня, бываете на их выступлениях, пресс-конференциях. Какое у вас сложилось впечатление вот в последние годы, когда речь идет о расширении Европейского Союза, о перспективах принятия новых членов или хотя бы придания статуса, официального статуса кандидата новым странам Восточной и Юго-Восточной Европы? Какие настроения царят в руководстве Европейского Союза, среди европейских чиновников? Собственно говоря, изменилось ли что-то? Изменился ли их взгляд и подход к этому вопросу? Потому что в свое время все было достаточно оптимистично, но сейчас времена немножко изменились. Вот как бы вы описали нынешнюю обстановку в этой связи?
Ну, официально Европейский Союз на всех уровнях и во всех своих институтах продолжает заявлять, что расширение – это процесс необратимый, он будет продолжаться, и все планы на расширение будут исполнены, в том числе даже продолжают выдвигаться обещания странам, довольно далеким от процесса вступления в Евросоюз и входящим в программу Восточного партнерства. Но на самом деле эксперты говорят о том, что, конечно, сейчас процесс расширения Евросоюза притормозится. И, во-первых, одной из главных причин этого является экономический кризис. Нужно сначала разобраться с государственными финансами, с экономикой, с теми проблемами, которые повлек за собой кризис, высокий уровень, чрезвычайно высокий, устрашающий уровень безработицы, замедление, рецессии в том, что касается экономического роста, а потом уже заниматься дальнейшим расширением Евросоюза. Но и все-таки это не единственная проблема, почему процесс замедлится. Дело в том, что из числа кандидатов и потенциальных кандидатов, там целый уровень разных ступеней готовности к вступлению. Есть потенциальные кандидаты, есть уже конкретные страны-кандидаты. Из числа стран-кандидатов Исландия имеет реальные шансы в ближайшее время вступить в Евросоюз. И на этом, наверное, будет сделана пауза. Потому что с остальными странами, буквально со всеми, может быть, кроме Черногории, имеется целый комплекс нерешенных проблем, и трудно предсказывать, когда они будут решены. Например, Турция, получившая уже очень давно статус страны-кандидата, имеет неурегулированные проблемы с государством-членом Евросоюза Кипром. Албания, которая заявила о своих претензиях на членство в Евросоюзе, имеет столько невыполненных позиций по критериям Евросоюза, что им откровенно сказали встать пока в очередь и так далее. Поэтому ответить на ваш вопрос, наверное, можно так. Процесс расширения будет продолжаться, но о темпах и сроках говорить не приходится.
Ну вот, если исходить из разного рода экспертных оценок, которые мне попадались на глаза, и из выступления, опять же, представителей Европейского Союза, то главным регионом, на котором будет сосредоточено все-таки внимание Брюсселя в плане возможного в перспективе расширения ЕС и укрепления связей других государств с Европейским Союзом, будут так называемые Западные Балканы. Это регион, который включает в себя вот Хорватию, которая сейчас, как мы уже сказали, вступает в ЕС, Сербию, Боснию и Герцеговину, в общем, прежде всего, республики бывшей Югославии. Меня это несколько, честно говоря, удивляет, поскольку, в принципе, это регион один из наименее стабильных в Европе. Там еще совсем недавно относительно шли кровавые вооруженные конфликты. И этот же регион один из самых бедных в Европе. Вот, собственно, на южной границе Хорватии примерно, если смотреть статистику экономическую, кончается, скажем так, пояс, ну, относительного хотя бы благополучия. Дальше уже идет такая ступенька, довольно заметная ступенька вниз, и уровень жизни, конечно, в большинстве республик бывшей Югославии достаточно низкий по сравнению со странами ЕС. Вот как вы думаете, это какая-то сугубо политическая задача, сугубо политическая? Политический акцент делает Брюссель на том, чтобы именно с Западными Балканами развивать свои связи, или там есть какие-то другие соображения? Кирилл, ваше мнение.
Ну, это вопрос очень простой, мне кажется, как ни странно, и он укладывается в известную формулу из еще советского анекдота: «Вам шашечки или ехать?». С одной стороны, надо же понимать, что такое Европейский Союз, так, по крайней мере, с точки зрения того, как он задумывался.
Кстати, Кирилл, шашечки – это эмблема Хорватии, так что тут вы очень... Вот. Шаховница, так называемая, она у них герб и на флаге изображена.
Вот я думаю, что это можно было бы написать в лид к нашему подкасту. И я думаю, что такой остроумец, как известный словенский философ Славой Жижик, не преминул бы использовать этот анекдот. Он обожает анекдоты в своих выступлениях и книгах. Так вот, тут вот такая история. Европейский Союз, он что такое? Если он, скажем так, идеологическое объединение территорий и стран, которые предположительно имеют одни и те же ценности, которые предположительно именуются европейскими, тогда, ну, нечего смотреть на уровень жизни, так ведь? Если это, ну, как бы политическое объединение стран, которые, ну, скажем так, не являются бывшим Советским Союзом, за некоторым исключением, естественно, Прибалтики, то это второе. Если это, ну, скажем так, экономический союз, а Евросоюз начинался как объединение, ну, по крайней мере, ядро его было объединение так называемое угля и стали, да, то тогда, значит, получается, что никакие Западные Балканы, вообще никакие Балканы туда не должны ходить, потому что речь идет об уровне жизни, об экономике и прочих вещах.
Но уже вошли. Румыния и Болгария уже члены, и вот это, мне кажется, очень поставило Европейский Союз в очень противоречивую ситуацию после 2007 года. Вам не кажется, когда вступили эти две страны в ЕС?
С одной стороны, да, но это просто как раз и ставит перед руководством Евросоюза и особенно перед странами, которые участвуют в Евросоюзе, вопрос и, в общем, выбор, и очень жесткий выбор. Европейский Союз – это что такое? Если это, ну, скажем так, объединение богатых стран Европы, которые совершенно не претендуют на то, чтобы быть Европейским Союзом, да, что это не имеет отношения по большей части ни к ценностям общим, ни к, условно говоря, общей истории, а какая-никакая у Европы как таковой, кстати говоря, включая Россию, есть общая история.
И включая Балканы тоже, несомненно.
Ну, безусловно, конечно, конечно, да, и Балканы – это исторически как бы граница Европы, на которых шли многие сотни лет и войны и прочее. Вот, тогда, безусловно, это одно. Если мы говорим все-таки о том, что это попытка, ну, скажем так, пока удачная, несмотря на все кризисы, излечить Европу от тяжелой, почти смертельной болезни, которая, видимо, началась в конце XIX века и которая привела к двум войнам, как раз обе из них вспыхнули, именно выросли причины и массовые идеологии, и массовые психологии, психологические, общественные, социопсихологические явления из-за системы европейских ценностей, и надо лечить собственные европейские ценности, это совсем другое. Поэтому мне кажется, что сейчас очень важный момент для истории ЕС. Лидеры, и не только лидеры, и люди, которые там работают в европейских структурах, и страны, которые входят туда, и население этих стран должны ответить для себя на вот этот очень простой вопрос. Европейский Союз – это что и для чего? И в соответствии с этим ответом, как раз, и, я думаю, дальнейшие действия должны быть Европейского Союза. Я понимаю, что в идеале не бывает ничего, да, и вот такой вопрос не поставишь, и на него однозначно не ответишь, но, по крайней мере, люди задумаются и попытаются сформулировать, хотя бы сформулировать ответ на него. Я пока, может быть, я что-то пропустил, ответы или попыток ответа на вот так жестко поставленные вопросы не встречал.
Ну, я вот, честно говоря, соглашусь, я тоже его не встречал. Вот встречал ли его Александр Вагнер, я вижу, Саша что-то хочет добавить.
Да, я хотела бы добавить к тому, что сказал Кирилл, он упомянул экономику, и мне кажется, что вот все-таки эта экономика, я люблю эту тему, о ней скажу. Мне кажется, что экономика в данном случае очень важный как бы довод, почему Европейский Союз расширяется. И я вот помню, когда Чехия вступала в Европейский Союз, и вот на протяжении этих нескольких лет, пока, в общем-то, ее экономика развивалась очень активно, в прессе появлялась информация, что ведь действительно Европейский Союз приносит определенные плоды, и эти плоды в первую очередь растущий уровень жизни. Поэтому не столь важно, богата ли страна, да, или экономически развита ли она до вступления в Европейский Союз, а благодаря вступлению она получает возможность развиваться благодаря тому, что контакты с другими странами Европейского Союза увеличиваются, но в этом есть и немножко другая сторона. Все-таки Западная Европа, в частности Германия, особенно Германия, больше всего получает, можно сказать, даже прибыли или каких-то позитивных моментов от расширения, потому что увеличиваются рынки сбыта для...
Я боюсь, сейчас бы очень многие немцы с вами не согласились. Они-то как раз, я не говорю, что это так и есть, но восприятие нынешней ситуации прямо противоположное. Нас, бедных, обирают.
Да, восприятие у них, возможно, такое, но по экономическим показателям в Германии практически нулевая безработица, очень низкий уровень этой безработицы. Германия экспортирует свои товары, экспорт ее товаров в другие страны растет. И в первую очередь увеличивается экспорт ее товаров в страны Европейского Союза и на восток. И, например, вот даже по той же Чехии, такой конкретный пример. Здесь, например, до вступления в Европейский Союз не было такого количества немецких супермаркетов. А ведь в этих немецких супермаркетах продаются немецкие товары. И это не только как бы случай Чехии, но это случай и вообще всех стран, которые вступили в Европейский Союз в 2004 году. И тут, конечно, немцы могут быть недовольны, но экономические показатели этой страны свидетельствуют об обратном. Поэтому мне кажется, что из-за вот этого увеличения рынков сбыта Европейский Союз не будет останавливаться в расширении. Он будет расширяться и дальше. Нынешний, конечно, экономический кризис, он, конечно, высветил какие-то определенные проблемы. Проблемы экономические южных, в основном, стран Европейского Союза, их неразвитость экономическую. Но я думаю, что этот кризис, он будет решен. И в дальнейшем, конечно же, мне кажется, что Европейский Союз будет продолжать расширяться.
Понятно. Значит, у вас такой оптимистический взгляд, основанный на том, ну, как сказали у марксисты, на том, что базис, прежде всего, экономический базис, остальное надстройка. проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Наш еженедельный подкаст. Сегодня мы беседуем о расширении Европейского Союза, о том, будет ли оно продолжаться, замедлилось ли оно, какие перспективы у этого процесса и что происходит в этом плане в Европе в связи с тем, что сейчас она переживает кризисный период. Вот Саша только что говорила много о экономических факторах. Это, конечно, факторы, безусловно, важные. И очень важной, конечно, мне показалась мысль о том, что Евросоюз на самом деле, конечно, взаимовыгоден. Тут можно спорить о деталях, но на самом деле, конечно, от членства в этой организации выигрывают, прежде всего, экономически не только те, кто победнее, но и те, кто богаче. Хотя, конечно, в кризисные времена, такие как сейчас, этот баланс, видимо, несколько меняется. Но я бы хотел теперь немножко сделать упор и на другие факторы, на факторы культурные и, так сказать, социально-психологические. Вот есть два таких особых случая. Мы, если говорим о странах, соседствующих с Евросоюзом и когда-то в перспективе, возможно, способных к нему присоединиться, то, в принципе, большинство из этих стран — это небольшие страны. Та же Хорватия, та же Сербия, большинство республик бывшей Югославии — это страны с населением порядка 5-10 миллионов человек, не более, в некоторых даже и меньше. Но есть два случая абсолютно особых. Это Турция и это Украина. Вот Виктор Анучко уже упомянул о Турции. Я здесь приведу только два факта. Заявку на прием в ЕС Турция подала в 1987 году, четверть века назад, очень давно. Кандидатом она стала официально в 1999 году. 14-й год идет, то есть тоже очень давно. Тем не менее, процесс затормозился. В последние годы буквально там какие-то так называемые главы из соглашения между Евросоюзом и Турцией закрыты. Это такой процесс, который предшествует окончательному одобрению, так сказать, приема страны в ЕС. Но большая часть этих глав по-прежнему открыта, существует большое количество проблем. И эти проблемы не ограничиваются конкретикой, политической или экономической, но и настроениями. Настроениями как в Европе, так и в самой Турции. Вот у меня вопрос к Виктору Анучко. Что касается перспектив вступления Турции в ЕС, как меняется в последние годы динамика вот, восприятия европейцами этого возможного вступления? Я знаю, что во Франции традиционно достаточно негативное отношение к перспективам вступления Турции в ЕС. В Германии специфическое там влияет, конечно, на выступление политиков наличием достаточно большого турецкого меньшинства в своей Германии. Но, тем не менее, вот сейчас, в годы кризиса, перспективы Турции, большой мусульманской страны, то есть страны действительно во многом культурно отличные от остального Евросоюза, ее вступление в ЕС, они как бы совсем расплываются, по вашим ощущениям, или все-таки это проект, на котором еще ставить крест рановато?
Ну, как журналист, работающий давно при европейских учреждениях, я опять же начну с представления мнения официальных кругов. Официальное руководство Европейского Союза бодро заявляет, что Турция будет однажды членом Евросоюза, несомненно, что это друг и союзник, партнер Европейского Союза и так далее. На самом же деле настроение даже в экспертной среде, среди населения, очень противоречивые, разные, и нельзя сказать, что все европейцы и все коренные истинные европейцы, жители европейского сообщества против вступления в Турции в Евросоюз, это не так, но думаю, что противников все-таки большинство. Я напомню, что автор, главный автор несостоявшейся конституции Европейского Союза, бывший президент Франции Валерий Жескар д'Эстен, резко выступал, не скрывал своих настроений против вступления Турции в Евросоюз. Я присутствовал на одной пресс-конференции, где возмущенные турецкие журналисты добивались от него ответа, почему вы заняли такую позицию, почему вы против вступления Турции. Он демонстративно проигнорировал эти вопросы, а на одной из пресс-конференций, где турецких журналистов не было, он кратко ответил на подобный вопрос: «Турция – это не Европа». Я думаю, он имел в виду совсем не географические параметры этой страны, а ее стиль жизни, ее традиции, ее уклад и все, что привязывает Турцию к исламскому миру. он был таким откровенным, резким выразителем этой точки зрения, но людей, кто ее разделяет, очень много, и европейцы предпочитают ездить в Турцию в туристические поездки, но в то же время думают, как бы на границе с Болгарией и Грецией обеспечить защиту от нелегальной иммиграции из Турции. И больше всего по моим разговорам с болгарскими коллегами там боятся того, что Болгария однажды может стать перевалочным пунктом для экономических беженцев, когда вдруг Турция станет членом Евросоюза.
Ну да, то есть европейцы, граждане стран Евросоюза, готовы ездить в Турцию отдохнуть, но не хотят, скажем так, чтобы Турция приехала к ним и не только отдохнуть, а и поработать, и, в общем, стала их более близким соседом и членом Европейского Союза. Я думаю, здесь мы сталкиваемся примерно с тем же, о чем говорил Кирилл Кобрин, с тем, что Европейский Союз пока во многих вопросах еще не разграничивает четко, не может сам для себя определить, а что важнее. Важнее экономика, благосостояние, ну, применительно к Турции, о каком-то высоком уровне благосостояния говорить трудно, но с другой стороны, это очень динамично развивающаяся страна, и в городах вроде Стамбула и уровень жизни, и уровень образованности населения, он в принципе сопоставим, ну, с многими городами Центральной и Восточной Европы уж точно. Но тут есть другой интересный момент. Процесс-то приобретает как бы и обратную сторону. Вот у меня есть данные опроса недавнего, проведенного в Турции, согласно которым число тех граждан этой страны, кто считает, что Турция станет когда-нибудь в конце концов членом ЕС, упало более чем в два раза, с без малого 35% до 17%. А те, кто придерживается противоположного мнения, что не быть Турцией в ЕС, их 78%, при этом эти люди, большинство из них, уже не выражают какого-то большого сожаления по этому поводу. То есть мы здесь видим, что, так сказать, житейски выражаясь, любовь прошла или проходит. Вот это в том, что то, что касается Турции. Есть и другая большая страна, которая тоже лежит у границ ЕС и которую тоже с Европейским Союзом связывают достаточно непростые отношения. Отношения, с одной стороны, сотрудничества, с другой стороны, там есть и многие политические противоречия, и экономические вопросы. Я имею в виду Украину. Почему я ее выделяю? Потому что она, как и Турция, страна очень крупная и территориальная, и по населению это десятки миллионов людей. Вот и известно, что при президенте, нынешнем президенте Украины Викторе Януковиче, то есть после 2010 года, процесс европейской интеграции Украины, ну, во всяком случае, то, что касается каких-то знаковых вещей, каких-то политических, стратегических заявлений и шагов, он несколько затормозился. Я хотел бы спросить Александру Вагнер, вы, Саша, родом с Украины, бываете там часто. По вашим ощущениям, остается этот вопрос, в принципе, вопрос о дальнейшем сближении с ЕС и возможном членстве в этой организации еще актуальным для украинского общества, для украинской политики? Или вот это вот состояние нынешней такой полузаморозки, когда Киев и Брюссель друг другу, ну, в общем, улыбаются, но особо навстречу друг другу не тянутся. Это состояние затянется надолго, как вы считаете?
Украина действительно очень сложная страна, потому что она лежит посредине между Западом и Востоком, и, естественно, в отличие от прибалтийских республик, очень имеет тесные связи с Россией, поэтому мне кажется, что украинские политики и те, которые пришли к власти после обретения страны независимости, и вот нынешние, они не на 100% уверены, что им нужно двигаться вот в сторону сближения с Европейским Союзом. Однако определенные, конечно же, политические шаги они в этом направлении делают. И вот практически, если бы не было дела Юлии Тимошенко, если бы ее действительно не осудили на 7 лет, то я думаю, что Украина бы получила статус страны-кандидата. Потому
то есть,
что
вы думаете,
как раз
прям все вот упирается в одну важную, но все-таки в одну единственную политическую фигуру?
Нет, я не думаю, что сейчас все проблемы упираются только в дело с Тимошенко, но, по крайней мере, крайней мере, если до того, как оно началось, до того, как началось это судебное разбирательство, шли очень серьезные переговоры о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Это, конечно, не означает вступление в Европейский Союз сразу же, но, по крайней мере, это уже...
Ну да, Турция 14 лет кандидат, да, как мы только что говорили.
Это уже, по крайней мере, определенный шаг и определение украинских политиков в том, чтобы вступить в Европейский Союз или нет. Конечно, дело Тимошенко — это не единственная проблема. Украина имеет очень тесные связи с Россией, и постоянно возникает вот в переговорах с Европейским Союзом то, что Украина, например, имеет какие-то определенные договора по торговле с Россией и безвизовый въезд и так далее. И, конечно, всего этого Украина бы лишилась, если бы...
Ну, главное, нефть и газ течет, ну куда же без этого?
Вот. Но и тут еще один вопрос. На самом деле в Европейском Союзе все-таки рассматривают Украину как потенциального кандидата, и вот на этой неделе Christian Science Monitor опубликовал статью Романа Проди, бывшего премьер-министра Италии и главы Еврокомиссии в начале 2000-х годов, который очень сильно лоббирует, по крайней мере, предоставление Украине статуса кандидата. И он пишет, что, конечно же, большим минусом Украины является то, что это бывшая Советская Республика, имеющая очень тесные связи с Россией, но он приводит пример удачной интеграции прибалтийских республик, которые тоже входили в состав Советского Союза, и говорит о том, что это не является препятствием для того, чтобы Украина могла этот статус обрести. Другой вопрос, что Киев до сих пор все-таки рассматривает все эти договоренности очень легковесно, мне кажется, что действительно постоянно из Брюсселя слышат одно и то же, что необходимо поменять законодательство, необходимо, не знаю, либерализировать очень многие области жизни.
Воровать поменьше, коррупцию как-то обуздать.
Но дело в том, что коррупция все-таки это не самая главная проблема, а основная проблема это, конечно, экономика, потому что проблемы Украины очень сильно связаны и с тем, что на Украине законодательство очень многие вещи просто не регулирует. Помимо этого, необходимо Украине принять ряд законов, которые в странах Европейского Союза являются частью вот этого вот вступления, а Украина эти законы не рассматривает, не принимает, не делает свои законы более-менее соответствующими европейским стандартам и так далее. То есть...
Может быть, это попытка немножко сидеть на двух стульях, ведь Россия для Украины тоже важна. Тут нельзя недооценивать. И экономически важна, и исторически и культурно сложилось, что все-таки тесно связаны с две страны. И тут как бы в кое в чем украинским политикам, наверное, не позавидовать.
Ну, на самом деле, да, это то, о чем я говорила в самом начале, о том, что мне кажется, что украинских политиков пока нету однозначной уверенности в том, вступать ли им в Европейский Союз, активизировать ли свою деятельность вот в этом направлении, или же все-таки пытаться действительно сидеть на двух стульях.
Тем более, я вас перебью, насколько я понимаю, сейчас эта дилемма приобрела очень острый, такой явный характер. Вот с одной стороны Европейский Союз, а с другой стороны этот проект таможенного союза, который им предлагает Москва, и в который входит Россия, Белоруссия и Казахстан.
Ну, кстати, Украина пока что сопротивляется этому таможенному союзу как может, и на самом деле пытается все-таки искать возможности для того, чтобы уменьшить влияние России. Я думаю, что это связано не только со стремлением, может быть, каким-то в будущем вступить в Европейский Союз, но и с тем, что действительно зависимость Украины от российского газа очень велика, и это один из главных пунктов, по которым Россия может диктовать какие-то свои условия Украине. Украине, естественно, это очень не нравится. И, кстати, вот в этой статье, о которой я уже упоминала, Роману Проди, он упомянул и соглашение, которое было подписано недавно Украиной по разработке месторождений сланцевого газа с компаниями Shell и Chevron. И если действительно все вот сложится хорошо, действительно эти запасы будут подтверждены во время разработки этих месторождений, то я думаю, что, конечно, это может помочь Украине все-таки принять окончательное решение, в какую сторону двигаться. Но пока эта зависимость от российского газа настолько велика, что не позволяет Киеву принять какое-то окончательное решение.
Это Это проект «Европа», радио «Свобода», подкаст «Тема недели». Мы сегодня говорим о Европейском Союзе, о его расширении, об отношениях между Евросоюзом и его ближайшими соседями и перспективах этих отношений. В разговоре участвуют я, Ярослав Шимов, рядом со мной в студии Александра Вагнер, и на связи из Лондона участник проекта «Европы» Кирилл Кобрин и из Брюсселя журналист Виктор Анучко. Итак, мы поговорили о разных странах, о разных вариантах взаимоотношений между соседями ЕС и Европейским Союзом, о перспективах этих взаимоотношений. Но есть тут еще один момент, который мне кажется важным и интересным. Вот смотрите, соседние с Европейским Союзом страны смотрят на развитие событий внутри ЕС и видят, что особенно сейчас, в годы кризиса, в общем-то, Евросоюз как бы делится все более четко и ясно на некие слои или группы, тут можно по-разному формулировать. И речь не только о том, что есть еврозона, в которую входит 17 государств из 27, что есть, допустим, шенгенская зона безвизовая, в которую входят, допустим, некоторые страны, не являющиеся членами ЕС, например, Исландия или Норвегия. Наоборот, некоторые страны вроде Великобритании в Шенген, как известно, не входят. То есть вот эти вот различия, вот это наложение разных пространств интеграции одно на другое, оно существовало уже давно, но сейчас оно становится более каким-то таким ясным, однозначным, и в условиях кризиса абсолютно четко, как отмечают многие эксперты, намечается раскол между севером, более благополучной частью Европейского Союза, более экономически успешной, и вот кризисным югом, прежде всего средиземноморскими странами: Греция, Кипр, Италия, Испания, Португалия. И вот в этой связи я хотел бы привести такое мнение, мнение одного из экспертов, это глава брюссельского отделения Института открытое общество Хизер Граббе. Она считает, что произошла в Европейском Союзе потеря чувства солидарности, то есть желание решать общие проблемы вместе. И она далее продолжает: если это ощущение утрачено, к примеру, Германией и Грецией, как можно надеяться на его возникновение у той же Германии и, скажем, Албании? Вот я хотел спросить моих собеседников, не кажется ли вам, что действительно вот та Европа, так называемая, разных скоростей, о которой говорят довольно давно, уже примерно с середины минувшего десятилетия, когда была эта коллизия с неудавшейся европейской конституцией, что она все-таки возникает, и что для процесса расширения потенциального ЕС и взаимоотношений между Евросоюзом и его соседями в этом есть и довольно такие существенные подводные камни. Ваше мнение, Кирилл?
Я совершенно согласен с мнением, которое вы привели. Действительно, вот эта идея с Европой разных скоростей, это и все, что мы сейчас видим, взаимное обвинение греков, немцев и так далее, это все результат потери солидарности. А потери солидарности, я возвращаюсь к тому, что я говорил в начале нашего подкаста, потери солидарности есть потери представления, зачем и для чего существует Европейский Союз. И вот здесь я бы не стал, честно говоря, преувеличивать значение экономики. Экономические вопросы важные, финансовые вопросы важные. Естественно, сейчас Европа находится в состоянии полукризиса, там уж рецессии точно. Бушуют финансовые бури и прочее, прочее, прочее. Но вот мнение, которое Виктор приводил. Турция – это не Европа. Ну, действительно, формально Турция – это не Европа, если рассматривать Европейский Союз как некое идеологическое объединение, устроенное на основе определенных общих европейских ценностей. Это правда.
Ну почему же? Турция, я тут позволю себе оппонировать. Турция – демократическое государство. Тут скорее культурные моменты возникают, как бы культурно-исторические. Это исламское государство. И с этим у многих проблемы в Европе.
Дело в том, что это, конечно, верно, да, но дело в том, что демократия тоже бывает разная. Никто же не говорит, например, что Соединенные Штаты – это европейское государство, это Европа. Там другая демократия, да. Просто есть определенные ценности, их можно называть политико-культурными, можно называть, я не знаю, ментальными, как угодно, но они существуют, и с этой точки зрения Турция как бы не Европа. Я не разделяю и не разделяю эти мнения, просто их перечисляю. Это мнение исходит из абсолютно четкой позиции, которая не учитывает экономический фактор. Но если учитывать экономический фактор, то все эти разговоры и все эти страхи по поводу турок, которые вдруг бросятся в Европу и, значит, наводнят ее и будут вытеснять местных работников из рабочих мест, ну, помилуйте.
И построят мечеть Парижской Богоматери, этот известный образ такой.
Да, ну, извините, турки с 60-х, конца 50-х годов находятся в Германии, и они способствовали возрождению и строительству этого государства. Миллионы турок живут в континентальной Европе, и вот сейчас в лондонском районе Хакни, где я сейчас сижу, вокруг меня огромное количество турецких и заведений, мечеть вот за углом стоит и так далее. Никто не воспринимает их как чужеродный элемент здесь. Понимаете, это вопрос не экономический. С экономической точки зрения, может быть, и я не специалист, но, наверное, Европейскому Союзу выгоднее было бы включить Турцию, к примеру. А что касается Европы разных скоростей, вот этой идеи, мы вернемся к ней. Понимаете, она предполагает существование некого шоссе, по которому движется, ну, скажем так, два обоза или там две фуры, да, или там три, а впереди несется гоночная машина. В гоночной машине сидит...
Ангела Меркель.
Ангела Меркель, Франсуа Олланд, там еще несколько человек. И вот они так посматривают на них. У них тоже кое-какие проблемы, барахлит мотор и прочее, но, тем не менее, они спокойно обгоняют вот эти фуры. А фуры, значит, вот набиты, условно говоря, Восточной и Юго-Восточной Европой. Где эта дорога, куда она ведет? Вот лучше бы люди, которые рассуждают об этих вещах, они бы отрефлексировали вот эту вещь. Куда она ведет и зачем она поставлена? Если же рассматривать Европу, современную Европейский Союз, как наложение нескольких, может быть, десятков горизонтальных, не вертикальных, не односторонних, сетей социальных, экономических, политических, идеологических. Это очень сложная структура. И вот в этой сложной структуре в каких-то местах какие-то общества, какие-то государства, ну, как бы являются более слабыми, да, звеньями, некоторые сильнее. Но те же самые оказываются более слабыми в других. И вот солидарность – это ведь не то, что один за всех, все за одного, как Д'Артаньян и три мушкетера или советский пионерский отряд. Солидарность – это понимание совокупности Европы, как вот этих нескольких десятков паутин горизонтальных. Вот когда, мне кажется, вот это понимание Европейского Союза придет, вот тогда, может быть, и разговоры, и обиды взаимные, они прекратятся.
Виктор, вы тоже считаете, что важнее как бы общая цель, которая не слишком четко пока сформулирована и просматривается, чем вот эта возможная сложность конструкции Европейского Союза, эти накладывающиеся друг на друга разные пространства? Или у вас другое мнение?
Я очень близок к этой идее, но хотел бы начать с того, что солидарность – это ведь такое явление, которое в трудные времена всегда подвергается испытанию. Это понятно, когда на людей на бытовом уровне сваливаются беды и несчастья, то реакции бывают разные, и не каждый готов ближнему протянуть руку, тем более открыть для него кошелек, это понятно. С другой стороны, я поежился от произнесенного вами слова «раскол», потому что это слишком сильно сказано. Я не наблюдаю никакого раскола в Европейском Союзе. Я наблюдаю острую дискуссию в связи с тем, что происходит на фоне кризиса. Ведь солидарность, она продолжает работать на самом деле. Даже в урезанном бюджете, спорном, который до сих пор не принят, бюджете на 7 лет 2014-2020 годы для Европейского Союза, и там, насколько могли, сохранили так называемые фонды солидарности, фонды сплочения, которые строятся на том, что наиболее богатые страны Евросоюза помогают вытянуть более слабых членов Евросоюза, более слабые регионы и страны.
Ну, собственно, вот мы наблюдаем историю с Кипром, это, в общем, где-то так, все-таки 10 миллиардов евро на спасение утонувшего в финансовом кризисе Кипра выделено. Как бы киприоты не злились там на какие-то моменты, которыми это сопровождается, это пример солидарности, ведь правда?
Это тоже пример солидарности, хотя это работал другой механизм. И тут я тоже хочу поддержать то, что говорила Александра об отношениях, допустим, богатой Германии к бедным странам. Немец, председатель Европейского парламента Мартин Шульц, на одной из пресс-конференций очень резко отреагировал на мнение о том, что Германия кормит нищих союзников. Он сказал, что Германия первая получает выгоды от расширения, потому что расширяется ее рынок. Она создает предприятия в новых государствах, она создает рабочие места, в том числе для себя. И это тоже форма солидарности, когда, в общем, даже расширение работает выгодно в обе стороны. И хотя, касаясь того, что мы говорили недавно об Украине, действительно, мнение у пока еще далеких кандидатов, потенциальных, и, может быть, кандидатов, которые при моей жизни не состоятся, я тоже напомню один разговор с молдавскими коллегами, которые в пуле приехали сопровождать одного из своих руководителей в Брюссель. А я, как человек, который хорошо знает и давно очень любит город Кишинев, имеет там много друзей и коллег, в состоянии полной уверенности, что все приехавшие видят себя будущими членами Евросоюза, обратился к ним с вопросом: ну как, ребята, скоро в Евросоюз? И они мне ответили с характерным молдавским акцентом: нам это надо? И я оторопел, потому что действительно они дальше изложили мне свои аргументы относительно того, что не вполне уверены, что они приобретут, что потеряют.
Ну вот это как раз то, о чем я и говорил, что картина меняется, что если раньше как бы жители стран ЕС относительно благополучных были обеспокоены вот этим наплывом, так сказать, бедных родственников, житейски выражаясь, то сейчас эти условные родственники тоже начали размышлять, а нужно ли им это?
Совершенно верно. Ну и что касается Европы разных скоростей, она вполне может существовать. Она вполне... Есть еще теория Европы концентрических кругов, когда не просто две скорости существуют, а существует много-много этажей, на котором находятся члены Евросоюза разного уровня. И, в общем, я скорее на стороне тех экспертов, которые считают, что такая Европа тоже жизнеспособна, потому что, прав Кирилл, цель – это не только всем стать богатыми. Это цель замечательная, но труднодостижимая и не скоро достижимая. Ведь вспомним, почему отцы-основатели Евросоюза решили вывести уголь и сталь под наднациональное управление.
Чтобы войны не было.
Это был главный ресурс изготовления оружия.
Да.
И никто не хотел воевать дальше. И выведя это оружие из управления конкретных стран, эти страны лишились возможности возрождать милитаризм, возрождать гонку вооружений и так далее. И не будем никогда забывать, что в основе создания Евросоюза лежит прежде всего идея мира. Так вот, эта идея мира отчасти то самое направление, тот пункт назначения, куда должна прийти дорога, о которой говорил Кирилл.
Это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем отношения между Евросоюзом и его соседями и перспективы расширения ЕС. Ну и чтобы уже начать подытоживать нашу дискуссию, я бы хотел каждому из своих собеседников задать один и тот же вопрос. Вот, по вашему мнению, на данный момент и в ближайшей перспективе, чего у европейского интеграционного проекта все-таки больше, достоинств или недостатков? И сможет ли он, как вы считаете, вот в ближней и среднесрочной перспективе, ну, скажем так, возьмем, допустим, ближайшее десятилетие за ориентир временной, сохранить привлекательность для других стран, для своих соседей, которые стремились бы присоединиться к этому европейскому проекту? Ну, по принципу «Ladies first», начнем с вас, Саша.
Ну, я думаю, что, конечно же, намного больше плюсов, чем минусов. Достаточно вспомнить и возможность передвигаться свободно по странам Шенгенского пространства. Это довольно большая территория. И возможность более тесных экономических связей и более тесных связей между государствами, например, даже на уровне вот приграничных территорий, которые раньше были, вот, например, как между Чехословакией и Германией, которые были абсолютно пустыми, там...
Колючая проволока.
Да, колючая проволока, огромные территории, куда не ступала нога человека, сейчас они превращаются в какие-то туристические экономические зоны, где можно свободно гулять, и конечно же, отсутствие военной угрозы и так далее, то мне кажется, что с этой точки зрения плюсов намного больше, чем минусов. Сейчас во время экономического кризиса, конечно, можно говорить о том, что действительно вот это разделение глубокое между севером и югом стало более очевидным, но с другой стороны, всегда европейские страны, более богатые, можно сказать и так, они всегда протягивали руку помощи, то есть всегда в этих проблемах экономических, и вот, например, Кипр, недавняя история, вот они попытались найти эти средства и найти инвесторов в России, и Москва им отказала, и они вынуждены были опять вернуться
к
старушке Европе, за стол переговоров с Брюсселем и договориться о том, какие кредиты и как будет спасена экономика и как удастся избежать банкротства. И мне кажется, что вот с этой точки зрения, конечно, плюсов больше.
Кирилл, ваше мнение, будет ли Евросоюз в ближней и среднесрочной перспективе настолько привлекателен, что эта очередь у дверей ЕС не только не сократится, но и, может быть, станет более длинной?
Ну, я начну с первой части вопроса, который вы перед этим задали, да, насколько успешен этот проект. Я вообще рискну сказать, что, наверное, Европейский Союз – это самый, а может быть, и единственный успешный международный проект 20-го и пока 21-го века. Ни один из них – Советский Союз, все что угодно, да, советские лагеря.
Организация Объединенных Наций.
Организация Лига Наций, Организация Объединенных Наций. Они все абсолютно так или иначе, я не хочу ничего говорить плохого про ООН, но мы видим, что работа этой организации, ну, отчасти, а может быть, и наполовину парализована. Это Европейский Союз, не надо забывать, несмотря на все свои нынешние кризисы и предыдущие кризисы, и недостатки, недочеты, это единственное успешное предприятие международное, которое позволило себе, ну, скажем так, и западный, да и не только западный мир. И в этом смысле все, что сейчас происходит, несмотря на кажущуюся серьезность, это, безусловно, пустяки. Что касается будущего, то тут сказать довольно сложно, потому что речь идет о людях, а люди бывают разные. А логически говоря, безусловно, и в средней, и долгосрочной перспективе Европейский Союз должен развиваться. Другое дело, что, и это мой любимый конек, любые разговоры про приоритет экономических проблем, сколько бы они важны ни были, этот приоритет в Европейском Союзе невозможен, потому что если бы Евросоюз строился на экономических основах, он выглядел бы по-другому, там был бы другой состав, и он проводил бы другую политику, и я уверен, что он долго бы не просуществовал.
Но он бы не расширялся в первую очередь, потому что
конечно,
он же начинался как экономическое объединение.
Безусловно, безусловно. Вот. Это не корпорация, понимаете, да, это совершенно другая вещь. Экономика играет важную роль, но она не играет определяющую роль. До тех пор с идеологической, политической точки зрения, до тех пор, пока существует бывшее советское пространство и особенно Россия с ее, так сказать, политическим, общественным устройством, которое вряд ли изменится, к сожалению, в ближайшие годы, пока существует нынешняя ситуация на мусульманском Востоке, да, в Северной Африке, в Азии, пока существуют такие, а они будут, видимо, существовать очень долго, такие мощные, может быть, самые важные факторы, как Соединенные Штаты и Китай, Европа, она обречена быть вместе. Поэтому дальше уже как бы работает разум тех, кто участвует в Европейском Союзе. Они должны это понимать, но если они достаточно будут это понимать, чтобы согласовывать свои действия с этим пониманием, тогда все будет окей.
Виктор, теперь очередь за вами. Ваше мнение. Чего больше? Плюсов, минусов? И будут ли укрепляться отношения ЕС с соседями вплоть до дальнейшего расширения?
На самом деле вопрос очень-очень трудный, и я не претендую на исчерпывающий ответ. Но в продолжении того, что говорил Кирилл, могу сказать, что в Евросоюзе все чаще и чаще в последние годы говорят о политическом союзе, о развитии политического союза, хотя раньше это называлось Европейское экономическое сообщество. И я вспоминаю конец 90-х годов, когда в Брюссель приехал один мой московский коллега, увлекавшийся демократическими идеями, хотя они на родине иногда принимали странные формы, и он с пристрастием подробно опрашивал меня, почему я так увлекся Европейским Союзом, а я ему взахлеб рассказывал про то, как работают эти структуры. И мне трудно было ответить на этот вопрос, и я ему сказал, что может быть потому, что они тут сделали то, что не получилось у Советского Союза, чего Советский Союз не смог сделать. Не знаю, насколько мой ответ его устраивал, и насколько он вообще правильный, но наблюдая, как сейчас Евросоюз грамотно борется с кризисом, несмотря на всю критику, несмотря на все проколы и, может быть, нелогичные действия, которые есть, но, тем не менее, как он выстраивает систему защиты своей экономики, своих граждан, и в той же кипрской помощи из 10 миллиардов 9 миллиардов будут европейские, и только 1 миллиард Международного валютного фонда, я думаю, что эта система имеет много уровней защиты. Это очень устойчивая конструкция. И когда мы говорим о расширении, о солидарности, не будем забывать, что не только Чехословакия, которая там якобы раньше не так хорошо выглядела, хотя если сравнить ее с Советским Союзом, она мне в 60-е и 70-е годы показалась просто Западом по сравнению с Москвой.
Ну, вот, это да, а ГДР было Западом даже для Восточной Германии, даже для чехов, как они мне рассказывали. Они туда ездили джинсы западные покупать.
Да, и Евросоюз ведь вытянул Испанию и Португалию после диктаторской и довольно изолированной Испанию и Португалию. Поэтому я думаю, что если бы пришлось голосовать шарами, я бы проголосовал за плюс.
Понятно. Значит, вот завершение нашего разговора получилось чрезвычайно, на самом деле, оптимистичным. Участники беседы сошлись во мнении, что будущее у Европы есть, хотя сейчас опять хватает разного рода пессимистических прогнозов и взглядов. Но, собственно говоря, стоит вспомнить о том, что такие пессимистические прогнозы появлялись с завидной регулярностью в истории Европы. Можно вспомнить «Закат Европы», труд Освальда Шпенглера, можно вспомнить множество разного рода научных, псевдонаучных, публицистических, политических выступлений, которые раз за разом пророчили Европе катастрофу, упадок, разрушение, увядание. А она вот, как ни странно, даже пережив две мировые войны в 20 веке, все-таки развивается, живет и, как вот мы выяснили, еще благодаря интеграционному проекту остается достаточно привлекательной для окружающих, для своих соседей, даже несмотря на то, что сейчас, в последние 4-5 лет, европейский интеграционный проект, может быть, переживает не лучший период. Это был подкаст «Темы недели» в проекте «Европа» на Радио Свобода. В беседе сегодня участвовали мои коллеги по проекту Александра Вагнер и Кирилл Кобрин из Брюсселя. С нами вместе был брюссельский журналист Виктор Анучко, а вел этот подкаст я, Ярослав Шимов. На этом я прощаюсь с вами. Напоминаю, что материалы проекта «Европа» можно найти в соответствующем разделе на сайте свобода.org, а наши подкасты, на них можно бесплатно подписаться также в магазине iTunes. Всего доброго!